по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья дорогие. Сегодня вторник, 25 сентября, 9 часов утра. Передача по страницам Библии здесь на Теос. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска. Давайте сегодня начнем с писем, потому что в прошлый раз были темы, которых мы не коснулись, а тема важная. Я, знаете, что заметил? Вот у нас были передачи, сейчас мы говорим о любви, и вдруг у нас увеличилось число прослушиваний. То есть вот просмотров, по просмотрам оно резко так вверх взлетает. Я понимаю, что эта тема важна. Мне интересно вот что. В пятницу мы начнем послание к римлянам. Вот в пятницу, то есть вот уже на этой неделе. А на следующей неделе будем говорить о грехе и о праведности. Я вот сравню количество прослушиваний, когда был разговор о любви, и количество прослушиваний, когда был разговор о грехе и о праведности. Потом вам расскажу, потому что это может быть интересно просто в смысле понимания. Да, я знаю, что есть какие-то темы, которые нам близки, они каждому из нас близки. И вот заголовки могут зацеплять. Я знаю другое, что книга Руфь зачастую представляется как какая-то такая голливудская история, причем история по-голливудски пошловатая. Вот мы с вами подходим к третьей главе. Я помню даже на всяких встречах, конференциях студенческих, нестуденческих, иногда так говорят: ой, третья глава книги Руфь. Краснеть начинают. Вот, собственно говоря, об этом мы с вами сегодня и завтра будем говорить. Конечно, никакого Голливуда там нет. Конечно, и Наимень, и Руфь — это женщины совершенно другие. И вот тут мы с вами приходим к той теме, которая вчера у нас была затронута. Андрей Панарин пишет. Хотел бы прочитать это дело, потому что там и поставлен вопрос, и уже ответ на него. Но я понял вчера в начале эфира, что нет времени об этом говорить. Помните, мы говорили о роли женщин и о том, что сейчас решение за Руфью, сейчас шаг должна будет сделать Руфь, и она этот шаг сделать не может. Просто потому что она не знает ситуацию, не знает, как это устроено. Так вот, Андрей Панарин пишет: в библейских женщинах было гораздо больше феминистических амбиций, чем в современных. И отвечает на это замечание слушатель с ником Каринка Вечеринка. Она пишет: если бы так, то они бы не позволили исчислять род лишь по мужчинам. Тут несколько тем сразу. Главная тема — это, собственно говоря, положение мужчины и женщины. Я понимаю, что сейчас многих разочаруют, но не моя задача вас очаровывать. Я надеюсь, что мы с вами слушаем Слово Божие и очаровываемся Божьим Словом. И очаровывает нас по-хорошему, очаровывает, привлекает к себе. Сам Бог — это главное. Так вот, порою Он говорит нам в Своем Слове вещи, которые нам по плоти своей могут не понравиться. Например, апостол Павел нам очень четко говорит о том, что не Адам первым согрешил, а первой согрешила Ева. То есть именно жена вкусила этот самый плод, дала мужу. Да, он также виновен, да, он также ел. Но она прельстилась. И, соответственно, это ставит ее в несколько особое положение. Что означает это особое положение и как это выглядит сегодня? Кстати, Павел использует этот аргумент для того, чтобы говорить о главенстве мужчины, о приоритете мужчины в духовной сфере, в отношениях с Богом. Что это такое? О чем идет речь? Вы знаете, если мы смотрим и Священное Писание, и если мы смотрим также современную жизнь, мы понимаем вот что. Женщина так устроена, так сделана почему-то. Я не знаю, почему это так. Но женщина гораздо более чуткая к духовным вопросам. Причем, когда я говорю «духовные вопросы», далеко не всякая духовность хороша. Далеко не всякая духовность — это благо. Ведь духовный мир состоит из самых разных его обитателей. И ровно в той же степени, в какой женщина гораздо более чуткая к тому, чтобы услышать Божие Слово, вот ровно в такой же степени женщина гораздо более восприимчива к ереси, к тому, чтобы идти в сторону. И историки раннего христианства рассказывают о том, что первые ереси христианской церкви распространялись зачастую через женщин. Еретики знали, что говорить надо на базаре, говорить надо с женщиной. Вот женщина идет за покупками, и к ней подходят и говорят: вот, слушай, а ваш, скажите, пожалуйста, вот вы такая набожная, а в вашей церкви читают вот такую-то книгу? Нет, в нашей церкви такую-то книгу не читают, говорит она. А напрасно, говорит ей этот самый проповедник древней ереси, это ваш пастор вот от вас эту книгу скрывает. Я вам эту книгу покажу. И вот, собственно говоря, потом она приходит к мужу и говорит: слушай, мне тут такое вот, такую штуку дали, такая книга там прямо о детстве Иисуса Христа, так все, все подробно объясняется и так далее. Вот, эта история не новая, эта история, собственно говоря, стара как мир. Теперь, что с феминизмом и что с положением женщины и так далее? Есть совершенно конкретная причина, по которой муж поставлен защитником и муж поставлен главой. Да, мужчины порою не столь восприимчивы к духовным вопросам. Ты проповедуешь, ты читаешь Библию, женщины подходят и говорят: спасибо, как Господь благословил. Мужики подходят и говорят: ты чё? Или вообще не подходит. А это действительно есть. При этом у женщины есть определенная стабильность. Извините, у мужчины есть определенная стабильность, которая порой бывает нужна женщине. Я напомню пример, который уже приводил как-то на семейной встрече, на семейной конференции. Муж говорит, самое сложное, что есть в моей жене, самое большое, что мне мешает в жене, это то, что моя жена всегда суетится. Вот у мужчины есть эта стабильность, эта возможность не суетиться. Теперь что происходит здесь? Вот Руфь не просто ждет того момента, а она на самом деле даже не может решиться, она не может сделать шаг. Шаг ей помогает сделать Наимень. О том, что это за шаг, мы сегодня с вами будем говорить. Но даже при этом, делая этот шаг, и Руфь, и Наимень представляют Воозу принятие решения. Она, что называется, подталкивает этот шарик. А дальше Воозу с этим шариком заниматься. Когда женщина начинает говорить о том, что вот я равная, или тем более я главная, происходит следующая вещь. Она лишает себя защиты. Она лишает себя возможности того, что кто-то ей скажет: вот остановись и не суетись. Вот давай немножко поменьше эмоций, давай спокойно сядем, во всем разберемся. Порой женщины говорят: ну, у нас мужчины такие, которые не будут ничего решать. У нас мужчины, которые вот просто будут сидеть и не будут разбираться. И поэтому нам нужно делать. Поэтому нужно брать историю в свои руки. Такое бывает. Помните, мы с вами говорили про Девору. Читали с вами песню Деворы. Такие ситуации действительно бывают. Но все-таки это скорее исключение, чем правило. Более того, кстати, когда мы читали про Девору, нам напомнили, и правильно сделали, что напомнили, о том, что чем больше женщина берет на себя несвойственных ей функций, тем меньше у мужчины стимула что-то, в принципе, по этому поводу делать. Ну, как раз уж ты хочешь на себя все брать, ты бери, говорит он, и садится спокойно. Она при этом начинает сердиться, начинает злиться, почему ты сидишь спокойно, почему ты ничего не делаешь, и получается такой замкнутый круг. Так что тот факт, что исчислялись по мужчинам, ну что же, да, Бог дал это место мужчине. Мужчине. Кстати, если кто-то думает, что на этом месте очень легко, ну, он ошибается. Да, любая ответственность, она ведь предполагает не только какие-то вот плюшки, какие-то преимущества, но она действительно предполагает и... Да, действительно, ответственность предполагает ответственность. То есть с тебя спросится, и с тебя спросится немало. Поэтому... Тут, я думаю, нужно быть очень осторожным. Ну, а что касается современного феминизма, и не буду сейчас по этому поводу подробно высказываться, скажу лишь о том, что зачастую эта штука, которая исключает Бога, исключает Божие действие, исключает Божий план. Это реальное нарушение того, что Бог дал человеку. Еще одна тема, которая происходит из вчерашней нашей с вами переписки. Ну, давайте начну вот с чего. В нашей форме обратной связи нет поля для ввода контактов. Я не знаю, почему это сделано так, исторически сложилось. Когда вы пишете нам вопрос, мы не можем ответить на этот вопрос вам напрямую, если вы не вспомните об этом, если вы не напишете какую-то вашу контактную информацию. Некоторые вспоминают и пишут контактную информацию, и тогда мы можем ответить вам напрямую. Вот действительно, если вы после эфира, я вас призываю иногда, говорю, пишите после эфира через сайт theos.fm, также можете нам писать через группы ВКонтакте, Facebook, официальные наши группы по страницам Библии, ну и есть другие группы, где идут трансляции. Так вот, если вы пишете через форму на сайте theos.fm или через приложение Theos, тогда указывайте, пожалуйста, какую-то вашу контактную информацию для того, чтобы мы могли с вами связаться. Если контактная информация не указана, у меня два варианта. Если ответ на вопрос интересен другим слушателям, то я отвечаю в эфире. Если ответ на вопрос не интересен другим слушателям, или ответ, или вопрос, сам вопрос непонятен, ну, тогда я, честно говоря, вынужден просто этот вопрос проигнорировать. Бывают такие истории. А с нашей слушательницей по имени Галия вопрос немножко другой, и история немножко другая. Галия прислала как раз вопрос. Она сначала забыла указать свои, даже не подумала о том, чтобы указать контакты. Вот, потом эти контакты указала. А вопрос, который, я предполагаю, может возникнуть у других слушателей тоже, поэтому я думаю, что есть смысл на этот вопрос ответить. Мы говорили о том, что вот был этот долг восстановить семя брата. Да? Мы говорили об этом законе, который предполагал, что нужно будет восстановить семя брата. И Галия вспоминает о том, что вот помните эту историю, когда Ирод Антипа взял Эрдиаду, жену Ирода Филиппа, и Галия спрашивает, ну а что же, может быть, это тоже было восстановление семени, почему вменяется здесь грех кровосмешения? Здесь не меняется грех кровосмешения, здесь другая совершенно история. И, конечно, это не восстановление семени. Хотя ситуация достаточно сложная. Если вы посмотрите некоторые публикации на эту тему, то вы поймете, почему она сложная, что эту ситуацию усложняет. Значит, история такая. У Ирода Великого было несколько жен, так скажем. Это тот Ирод Великий, который царствовал вот когда еще родился, только-только родился Христос. И вот среди его сыновей, которых тоже назвали Иродами, что на самом деле создает для нас определенную путаницу, было два человека. Одного звали Ирод Антипа. Ну вот Антипа — это, скажем так, второе его дополнительное имя, но нам, чтобы разделять, так будет удобно. Более того, Ирод Антипа первый, потому что еще был второй. Другого звали Ирод Филипп. Так вот, причем были они от разных жен, то есть они сводные братья, да, сыновья Ирода Великого и сводные братья. И в какой-то момент они уже, собственно, выросли, и Ирод Антипа отправился в гости к своему сводному брату Ироду Филиппу. А Ирод Филипп жил тогда в Риме. И вот там Ирод Антипа увидел его жену Ирода Филиппа, звали ее Иродиада. А штука в том, что Ирод Антипа тогда был уже женат. И вот, когда, соответственно, там начинается роман, насколько можно вот себе представить, и Ирод Антипа разводится со своей женой. Кстати, ему потом это вышло боком, потому что папа этой жены, который тоже был местный князек, потом войнушкой на него пошел. То есть там папа проявился совершенно конкретно. Разводится с женой, Ирод Антипа берет, забирает у брата жену, и вот начинается та история, помните, в которой участвует Иоанн Креститель, когда Иоанн Креститель его обличает, когда Иоанн Креститель не может спокойно на все это смотреть, и, соответственно, вы помните, чем кончается жизнь Иоанна Крестителя. То есть он сначала в темнице и так далее. Вот, и потом оказывается обезглавленным. Теперь главный вопрос, который, собственно, Галия и ставит. А когда все это было? То есть, если Ирод Филипп был жив, тогда это одна история. Если Ирод Филипп был уже мертв, тогда это совершенно другая история. Так вот, дело в том, что некоторые исследователи предполагают, что произошло это уже после 34 года нашей эры. А Ирод Филипп как раз и умер в 34 году нашей эры. И тогда Галия права. Тогда действительно ничего страшного не происходит. Тогда действительно Ирод Антипа берет жену умершего брата. И все нормально. Но здесь два вопроса и две серьезные проблемы. Первое. Как быть со свидетельством Евангелия и со служением Иоанна Крестителя? И второе. Вот эта поздняя датировка после 34 года, не согласуется со свидетельством Иосифа Флавия в иудейских древностях. То есть там тогда хронология нарушается. Поэтому более старая и общепринятая на самом деле датировка этого события 27-й год нашей эры, 27-28. То есть, конечно, Ирод Филипп еще жив, и уж ни о каком восстановлении семени брата речь не идет. Речь идет о грехе, речь идет, собственно, о том, в чем Ирода Антипу обличил никто иной, как Иоанн Креститель. Так что тут действительно есть такое разночтение, которое, вот, я думаю, достаточно легко преодолевается. И более того, классический ответ, классическая датировка, это в данном случае ранняя датировка, это 27-й год нашей эры. Я напоминаю также, что эта серия выстроена таким образом, что мы читаем сначала книгу из Ветхого Завета, потом из Нового. Ну, иногда из Ветхого читаем по две книги. Так что беседы по Евангелиям у нас уже были. И ждать, когда мы дойдем до Евангелий, дело совершенно бесполезное. Вместо этого лучше зайти на наш сайт theos.fm. Там есть раздел «Передачи». В этом разделе самый верхний, самый первый стоит как раз передача по страницам Библии. И вот отмотайте до апреля прошлого года. Там будет книга «Бытие». Ну и дальше вперед вы дойдете. После «Бытия» будет Евангелие от Матфея, Исход, Евангелие от Марка, ну и так далее. А сейчас историю, которую мы будем читать, историю, которая могла бы показаться голливудской, конечно, она голливудской не является. И сегодня мы успеем всего 3 или 4 стиха пройти. Почему? Потому что как раз тот случай, когда Ветхий Завет перекликается с Новым. Вы помните слова Августина о том, что Ветхий Завет сокрыт... Новый Завет сокрыт в Ветхом, и Ветхий раскрывается в Новом. Вот тут как раз та самая ситуация. Я просто призываю вас внимательно послушать и подумать о том, что говорит Наиминь своей невестке Руфе. И если у вас будут вопросы, замечания, мысли, пишите, пожалуйста, с удовольствием почитаем что-то сегодня, но в основном уже завтра, в начале завтрашнего эфира. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, мы славим Тебя, мы призываем Твое святое имя, мы просим, Боже, направь наши сердца сейчас, направь наш разум, когда мы будем читать Твое Слово. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 360-й раз. Мы в третьей главе книги Руфи. И сегодня мы немножко замедлим наш бег. Обычно за встречу мы успеваем пройти целую главу. Сегодня, я думаю, 2-3 стиха, не больше. Потому что для того, чтобы понять то, что происходит в третьей главе книги Руфь, нужно понять один очень малопонятный закон. Закон, часть закона Моисеева, который, кстати, даже Руфь не знала. Скорее всего, Наимине пришлось ей все это объяснять, потому что у других народов такого не было. Это история, которая свойственна для израильского народа. Но давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлых наших беседах. Помните, мы с вами разделили эту книгу по месту действия. В первой главе место действия — это равнины Моава. Во второй главе — поля Вооза. В третьей главе — гумно Вооза. И дальше в четвертой главе — дом и сердце Вооза. Руфь только что узнала, что Вооз, тот самый мужчина, кстати, он был старше нее, он был... В общем, я думаю, существенно старше нее. этот мужчина, проявивший к ней внимание, это родственник. В еврейском языке было такое понятие «гоэль» — родственник-искупитель. Предполагаю, что для Руфи, конечно, все это было новым. Она не понимала, что делать дальше. Она не понимала, как строить отношения с этим человеком. Мы читали с вами о том, что она собирала зерно на полях Вооза до конца сбора урожая, до конца жатвы. Это было от 3 до 6 недель. И на протяжении всего этого времени Наиминь видела, как Руфь уходила туда на поля и приходила в восторге с этих полей. Она приносила зерно, она приносила еду. Я думаю, что для Наимини стало очевидно, Вооз влюблен в Руфь. Но Руфь не знала, что делать дальше. И Наиминь решает взять ситуацию в свои руки. Давайте прочитаем книгу Руфь, 3 глава, 1 стих. «И сказала ей Наиминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» В современном нашем прочтении, в современном понимании поступок Наимини еще более-менее понятен. А вот то, что дальше делает Руфь, это уж совсем непонятно. Иногда Наимини упрекают в том, что она становится как будто свахой, что, наверное, отчасти правильно. Руфь же упрекают в куда более жестких делах, в куда более неприличных вещах. И вот эти упреки не обоснованы совершенно. Я думаю, что сегодня и в следующий раз, разбираясь в том, что происходило, мы увидим, почему не обоснованы эти упреки. Именно Руфь в сложившейся ситуации должна была сделать следующий шаг. Именно от Руфи сейчас все зависело, потому что Вооз уже проявил свою заинтересованность, он уже показал, что Руфь ему нравится, но выясняется, что Вооз родственник. Именно Руфь должна была сделать следующий шаг – попросить родственника о защите. Я предполагаю, что Вооз на самом деле даже боялся. У него было основание бояться. Знаете, у молодых пар бывает такая мысль: ой, а вдруг там есть конкурент, а вдруг там есть кто-то другой. Мы в конце 3 главы с вами узнаем, что примерно такие же мысли были и у Вооза. Там был другой потенциальный кандидат. Но к этому мы еще подойдем. Так что же происходит здесь? Руфь должна попросить Вооза о защите. Мы сейчас будем с вами говорить об этом законе, на основании которого я такое утверждаю. Но сначала нужно понять две вещи. Во-первых, нужно понять смысл этого закона. А во-вторых, что происходило на гумне? Почему гумно, то место, где провеивают зерно, оказалось таким важным во всей этой истории? И тогда выяснится, что на самом деле там произошло замечательное, великое событие, а уж никак не постыдное и не позорное, каким некоторые его представляют. Но давайте сначала все-таки разберемся с законом, о котором идет речь. Этот закон начинается в книге Второзакония, 25 глава, 5 стих. Мы это уже читали с вами, но тогда это было не столь актуально. Сейчас стало актуальным, поэтому давайте прочитаем еще раз. Второзаконие, 25 глава, 5 стих. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее...» то есть другой брат умершего, должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле. Это вот такая система, которая нужна была для того, чтобы защитить собственность и защитить род, продолжение рода. Вот это одна из граней понятия «гоэль» — родственник-искупитель. Мы уже видели, как Бог заботится о бедных, а потом мы видели, что землю можно было выкупить, даже если землю невозможно выкупить, она возвращалась первоначальному владельцу в юбилейный 50-й год. Вы помните также, что и человека можно было выкупить, но если это было невозможно, или если некому было его выкупить, то он освобождался в юбилейный год. И вот оказывается, что и вдову можно было в каком-то смысле выкупить или искупить после смерти мужа. И при этом у вдовы было уникальное право обратиться к родственнику умершего мужа и попросить ее совершить это дело, совершить этот выкуп. Смотрите дальше, 7 стих. «Если же он не захочет взять невестку свою», то есть инициативу проявляет сама вдова, а дальше уже вот этот брат, этот родственник должен решать, вот он захочет или нет. В большинстве случаев он захочет. А что, если не захочет? Смотрите, что дальше. «То невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля. И нарекут имя ему в Израиле дом разутого». Вообще это огромный позор. Вот то, что здесь описывается, это огромный позор. Но при этом интересно, что женщина имеет также очень серьезные права. Женщина становится инициатором, она делает первое предложение, и если она получает отказ, то она идет к старейшинам города, и они уговаривают этого брата. Если даже это не удается, то, внимание, именно женщина, вдова, от имени своего умершего мужа получает право снять сапог и плюнуть в лицо этому человеку. То есть вот такая серьезная защита для женщин. Интересно, что вот этот закон мог порождать весьма необычные ситуации. Ну вот, допустим, живут люди, живут братья, они, ну скажем, из колена Ефремова. Живут они вместе. И вот один из них под вечер куда-то уходит. Потом, уже ночью, возвращается, насвистывая, в отличном настроении. Второй день опять уходит. И опять возвращается в отличном настроении. Третий день то же самое. Братья его уже имеют полное право спросить его: а куда ты, дорогой, ходишь? Вот у них это право есть. Если вы не поняли, почему оно возникает, сейчас объясню, почему. Ну, допустим, он несколько дней еще походил, и вот в какой-то вечер он пришел в великолепнейшем настроении, и братья говорят: слушай, браток, поговорить надо. Он говорит: да, о чем? Да о тебе, говорят братья. Ну, давайте. Куда ты ходишь, браток, по вечерам? И что ты такой счастливый? Слушайте, а это ваше дело, может спросить он. В некотором смысле и наше, скажут они. Почему? Да нет, ты ответь на вопрос, куда ты ходишь? Да там, к соседям хожу. Да, к соседям? А там у них девушка молодая, красивая. Ты, случайно, не к ней ходишь? Он скажет: ну, даже если и к ней, и что из того? Нет-нет-нет, многое из того. Ты скажи, ты к ней ходишь? Ну, допустим, к ней. Ты отношения с ней строишь? Ну, даже если отношения, что из того? Ну, ладно, отношения. Допустим, я предложил ей руку и сердце. И следующий вопрос: допустим или предложил? И каждый из братьев заинтересован вот в этом, что там, допустим, или предложил. Потому что если с тобой, браток, что-нибудь случится, эта женщина придет к нам. Ты понимаешь, в чем дело? И вот это они ему должны были объяснить. Нам сегодня закон этот во всей его силе понять очень трудно. Да, определенные остатки такого мироощущения у нас есть, когда человек собирается жениться, выйти замуж. Важно родным увидеть его будущую жену или ее будущего мужа. Важно, потому что так или иначе им общаться. Но для израильтян того времени, особенно для братьев в то время, это было архиважно. Потому что, если с тобой что случится, эта женщина будет иметь на меня все права. И вот отречься от этой обязанности будет довольно сложно. Ну, возвращаемся к тексту. Второзаконие мы с вами уже читали. Я просто напомню, перечитайте из 25 главы с 5 стиха и дальше. Это Божья защита для вдов. Кстати, это Божья защита и для детей тоже. Ну, потому что эта вдова, она ведь может быть не одна. У нее может быть ребенок. И тогда этот ребенок тоже оказывается под защитой. Это все очень серьезно. А теперь давайте вернемся к книге Руфь. Ее муж умер. Муж Наимень, кстати, также умер, но Наимень-то уже в возрасте. Собственность потеряна, потому что у Наимени, или точнее у Елимелеха, ее покойного мужа, ведь был свой надел. Когда они ушли из Вифлеема от голода, так или иначе этот надел они потеряли. У них должны быть поля, что-то они должны обрабатывать. У них ничего нет, они две бедные женщины. Собственность потеряна. Можно ждать до юбилейного года, но очевидно, что до юбилейного года долго. И вот теперь Руфь имеет право обратиться к родственнику-искупителю. И выясняется, что Воос, который обратил на нее внимание, который помогал ей, который поддерживал ее, этот самый Воос и есть родственник-искупитель. Если бы Руфь не была интересна Воозу, то можно было бы сказать, Воос попал. Но Воос сам на это готов. А вот следующий шаг должна сделать сама Руфь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же говорит Наимень Руфи? Она дает ей все инструкции о том, что сделать. Второй стих 3 главы книги Руфь. «Вот Воос, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно. Но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что делать». И тут у нас, у современных читателей, возникают трудности с пониманием этого текста, потому что наше сознание пропитано голливудскими фильмами, голливудскими образами. Даже если мы из тех, кто говорит, а я не смотрю телевизор, я не смотрю кино, все равно первое, что всплывает в сознании у большинства из нас, это какие-то голливудские картинки. Так вот, давайте разберемся, что же происходит здесь, и выясняется, что голливудские картинки здесь абсолютно ни при чем. Во-первых, где провеивали зерно? Мы с вами об этом уже говорили в связи с книгой Судей, в связи с историей Ионы. Гумно находилась на вершине горы. Это самое открытое, самое продуваемое ветрами, ну и, соответственно, просматриваемое место. Это то место, куда люди приходили для того, чтобы открыть это зерно ветру, потому что природа здесь буквально действовала. Господь действовал через этот ветер. Нужно было, чтобы ветер дул и продувал хорошо. Начинали провеивать зерно днем, потому что ветер обычно наступал днем, и люди располагались на гумне большой группой. То есть вот кончился сбор урожая, нужно провеивать. Значит, задача – прийти на гумно и ждать ветра. Когда есть ветер, можно веять. И по этой причине там приходилось даже жить какое-то время, ну, потому что ветер уже не прикажешь, да, вот сейчас дуй, а потом мы домой разойдемся. Люди там какое-то время жили, это было общее дело. И вот когда стихал ветер, когда он прекращался, люди устраивали праздник. Это как раз было время есть и пить, это было время благодарить Господа. Я предполагаю, что многие псалмы, особенно те псалмы, в которых Бог воспевается через природу, сочинены именно в этой обстановке. Ну, например, уже более поздний, конечно, но псалом Давида, 18-й псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их», и так далее. Оттуда, с гумна, все было видно. И тут, на возвышении, хорошо было благодарить Бога за его величие, за его милость. Так что представлять себе гумно как какое-то скрытое, потаенное место – это скорее Голливуд, чем Священное Писание. Гумно находилось на высоте. Ну и еще, а вы думаете, Наиминь могла предложить своей невестке что-то греховное? Вы думаете, это как-то сочетается с характером Наимини и с характером самой Руфи? Да нет, конечно. Руфь должна была сделать четыре вещи. Возвращаемся к третьему стиху. Во-первых, она должна была умыться. Кстати, омовение – это один из шагов, которые приводят нас ко Христу. Когда мы с вами приходим ко Христу, вопрос греха должен быть решен. Христос омывает нас своей кровью. Мы омыты также Словом Божиим, не нашей праведностью, а Его милостью. Он спас нас омовением, возрождением и обновлением Святым Духом. Вот что Он делает для нас. Мы приходим ко Христу, к нашему родственнику-искупителю, и Он омывает нас. Дальше помажься. Он также помазывает нас, Он также запечатлевает нас Духом Своим Святым. Да, и я понимаю, что современный читатель, читатель 21 века, насмотревшийся голливудских фильмов, представляет себе совершенно другое. Но тут смысл заключался в том, чтобы эта вдова приготовилась к встрече с тем, кто станет для нее родственником-искупителем. Сейчас мы пойдем дальше, но я отвлекусь буквально на минуту. Мне пришлось как-то слышать проповедь, в которой проповедник говорил о том, что Руф пришла на гумно, чтобы соблазнить Воза. Я абсолютно с этим не согласен. Руф пришла на гумно для того, чтобы попросить у Воза, чтобы тот сделал следующий шаг, который он и так хотел сделать. И Руф подготовилась к этой встрече. «Умойся», читали мы, «помажься», смотрим дальше, «надень на себя нарядные одежды твои». Она долгое время ходила в вдовьих одеждах. Интересно, что даже в этом виде, даже в этом облачении, все-таки Воос ее заметил, Воос обратил на нее внимание. И вот Наиминь как будто говорит: «Слушай, если Воос заметил тебя в таком виде, то уж тем более, когда ты предстанешь пред ним в красивом одеянии, он еще более заметит тебя. Если у него были хоть какие-то сомнения по поводу следующего шага, то твое появление разрушит их. Ты можешь это сделать». Интересно, кстати, что и у этого шага есть духовный смысл. Мы облекаемся, буквально одеваемся в праведность Христову. Мы получаем во Христе одежды праведности. Наши грязные, испачканные одежды греха снимаются с нас. Наимень не учит Руфь тому, как соблазнить Вооза. Наимень учит Руфь, как подготовиться к встрече с родственником-искупителем. Итак, мы с вами говорили, первый шаг – омойся. Второй – помажь себя. Сравните, например, с помазанием Святого Духа. Апостол Иоанн, например, в первом послании Иоанна, вторая глава, говорит о помазании, которое мы имеем в Святом Духе, которое открывает нам все, которое учит нас всему. Дальше, следующий шаг – одеться, облачиться. У нас с вами нет праведности, но у Бога есть одежда праведности. Он дает нам эту одежду по вере. Апостол Павел говорит о том, что он хочет найтись во Христе не со своей праведностью, а с праведностью Христовой. То есть он готов от всего отказаться, об этом в послании Филиппийцам 3 глава. Он готов от всего отказаться. Он считал себя праведным человеком, но теперь он понимает, что эта праведность на самом деле ничего не стоит. Он хочет только одного – найтись с праведностью Христовой. И четвертое, что должна сделать Руфь. Пойди на гумно. Она должна сделать шаг к Воозу. Вооз сам ее увидит, но шаг должна сделать именно она. Приди, покажи себя Воозу. А вы пришли, вы показали себя Христу. Вот я готов сделать шаг. Как-то на одной молодежной встрече христианской, на которую меня приглашали в качестве выступающего, мне говорят, тут у нас есть паренек такой, ты можешь с ним вот поговорить, ну как-то постараться его убедить в том, что Христос действительно Бог, и в том, что важно покаяться, важно уверовать. Я говорю, хорошо, да, могу. По крайней мере, постараться могу, попробовать могу, помолиться об этом могу. Что будет, не знаю. Так вот, сидим мы в кафе за чашечкой кофе с этим пареньком. Я говорю, ну, ты вот, что тебя привело на эту конференцию? Он говорит, мне интересно. Я говорю, ну, а ты доверяешь тому, что Библия говорит? Доверяешь Священному Писанию? Он говорит, да. Я долго об этом думал, и да, я доверяю Священному Писанию. Я говорю, подожди, а ты веришь, что Христос умер лично за тебя? Да, я верю, что Он умер лично за меня. Интересно, говорю я. То есть ты считаешь, что вот есть путь покаяния, что есть покаяние, которое открыто для тебя, и Христос тебя примет? Он говорит, да, я об этом много думал. Я думаю, что все-таки есть. Я говорю, так давай просто возьмем и помолимся. Ты готов помолиться прямо сейчас? Он говорит, слушайте, вы знаете, почему-то все христиане готовы со мной спорить, а потом радоваться, когда я говорю с их точки зрения правильные вещи. Но, говорит, в нашей студенческой группе все готовы со мной спорить и все готовы меня хвалить. Но никто до сих пор не сказал мне этих слов. Ты хочешь сейчас помолиться? И он говорит, да, я хочу. Знаете, студенты, которые попросили меня познакомиться с этим пареньком, были в шоке. Они говорят, ну да, он говорил правильные вещи, но как-то неудобно было. Он такой умный, неудобно было просто предложить ему вместе помолиться. Я говорю, послушайте, понимаете, мы зачастую упускаем этот самый важный шаг. Мы готовы спорить. Мы готовы ободрять. Мы готовы радоваться, мы готовы переживать. Но есть момент, когда человек просто приходит к Богу. Как Руфь пришла тогда на это гумно. Кстати, о том, что и как было там, дальше в следующих стихах книги Руфь мы будем говорить уже в следующей передаче. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные сегодня комментарии. Знаете что, я уже знаю, с чего мы с вами начнем в следующий раз наш эфир. Мы начнем с принципа соло скриптура, только Писание. Ну, потому что вы об этом принципе пишете, вы об этом принципе говорите. Здесь вопрос возник как раз в связи с нашей беседой. Как же в выступлениях, как же в проповедях, я, кстати, не помню, сегодня это было или нет, надо посмотреть. А как же в проповедях звучит цитата блаженного Августина? Да. И пишет наш слушатель о том, что вроде бы вот это нарушение, как он выражается, одного из принципов инославия. Почему вы цитируете не Священное Писание, а цитируете кого-то другого? Значит, здесь мы на самом деле подходим вот к чему. Мы подходим к тому, что зачастую есть, ну, такое не очень правильное понимание, вот, и понимание о том, что у инославных или, скажем так, у евангельских христиан инославных с точки зрения православных, есть такое ограничение, то есть это принцип соло скриптура, принцип, который заставляет нас не цитировать, не ссылаться в качестве аргументов на другие тексты. Это, конечно, не так. Значит, давайте начнем с самого начала. Я думаю, завтра мы этому уделим более такое пристальное внимание. Соло скриптура не означает, что евангельские христиане не признают отцов церкви, не признают церковные предания, не признают церковных писателей. Соло скриптура не означает также, что у евангельских церквей не бывает своих традиций определенных. Соло скриптура означает, что определяющий авторитет, единственный авторитет, решающий авторитет в вопросах вероучения, в вопросах христианской жизни имеет Священное Писание. Не отцы церкви, а именно Священное Писание. Так вот, это на самом деле один из мифов, потому что когда люди представляют себе евангельских христиан как тех, у кого только соло скриптура, нас обвиняют в том, что говорят, ну вот вы отрицаете отеческую традицию, вы отрицаете опыт церкви, вы, ну и так далее. Ничего подобного. Дело в том, что евангельские христиане комментируют и интерпретируют все остальное в свете Библии. Вот это важно. Евангельские христиане комментируют, интерпретируют отцов церкви, в частности, в свете Священного Писания. Тут идет обсуждение как раз достаточно подробное по этому поводу. Вот. Я хочу завтра к этому вернуться. Действительно, минут 5-10 начала эфира уделить этому принципу. «Благодарю Бога за открытие сегодня», пишет Галина. Знаете, для меня самое важное, мы, кстати, завтра еще вернемся к этой теме, которая... Вот завтра уже совсем будет, да, то, что считают Голливудом, и то, что Голливудом, конечно, не является. Вот. Но сегодня самое главное вот что. Есть ли в вашей жизни люди, по поводу которых вы думаете о том, что, ну вот, как бы этого человека переубедить, как бы с ним поговорить? Смотрите, вполне возможно, что этот человек готов уже сделать следующий шаг. Он готов сделать шаг ко Христу. Это вы пытаетесь его переубеждать. Зачем? Не очень понятно. С другой стороны, может быть, вы такой человек. Может быть, вы ждете, что кто-то бы вам сказал, слушай, вот обратись ко Христу. А вам никто не говорит, с вами все спорят. Я сегодня вам об этом говорю. Просто встаньте на колени. Или, может быть, даже не на колени. Просто помолитесь Господу. И скажите, Боже, прости меня. Господи, я твой. Господь, я хочу тебе служить. И Он на эту молитву ответит. Потому что Иисус Христос уже умер за вас. И чтобы мы вас могли также поддержать, напишите нам об этом, если вы это сделали. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.